«Теперь, если хотите, можете опять уложить меня», — сказал Пол. «И извините, если я орал как сумасшедший. Я был просто очень возбужден».
«Все в порядке, Пол», — в ее голосе еще звучал страх.
С того дня работа пошла без сучка, без задоринки. Энни права. Новый роман выходил значительно более мрачным, чем предыдущие книги о Мизере. Первая глава не была случайностью, она оказалась предвестницей дальнейших ужасов. Но зато сюжет получился более богатым, чем во всех книгах о Мизере, за исключением первой, и характеры персонажей стали более выпуклыми. Последние три романа были не более чем нагромождением придуманных приключений с небольшими пикантными вкраплениями, чтобы потрафить дамам. Эта же книга, как он начинал понимать, представляла собой готический роман и, следовательно, держалась больше на развитии сюжета, чем на занимательности положений. Этот роман постоянно держал его в напряжении. Вопрос «Ты можешь?» стоял перед ним не только в начале повествования. Впервые за многие годы он вставал едва ли не каждый день. И Пол убеждался, что может. А потом пошел дождь, и все изменилось.
Глава 13. С 8 по 14 апреля стояла прекрасная погода. Небо было безоблачным, ярко светило солнце, и температура иногда поднималась до 65. В поле за аккуратно выкрашенным сараем Энни появились коричневые пятна. Пол с головой уходил в работу и старался не думать о машине, которая уже давным-давно должна была быть обнаружена. Работа его не страдала. Зато страдало расположение духа. Он все сильнее ощущал, что находится в герметичной камере и дышит сильно наэлектризованным воздухом. Каждый раз, когда мысль о комаре забредала к нему в голову, он тут же вызывал умственную полицию, которая заковывала нежелательную мысль в наручники и ножные кандалы и уводила. Однако быстро выяснилось, что эта тварь знала способ бежать из тюрьмы, и время от времени возвращалось. Однажды ему приснилось, что вернулся мистер Городская Шишка. Он вылез из своего ухоженного «Шевроле», держа в одной руке обломок бампера «Камаро», а в другой — рулевое колесо. «Это все ваше?» — спросил он Энни. При пробуждении настроение у него было ниже среднего. Зато Энни, напротив, никогда прежде не бывала в таком добром расположении духа, как в эту солнечную неделю. Она убирала дом, готовила праздничные обеды, правда, пища, приготовленная ею, неизменно отдавала чем-то казенам, словно многолетняя привычка к больничным кафетериям погубила все кулинарные таланты, которые, возможно, когда-то у нее имелись. Каждый день после обеда она сажала Пола в кресло, укутывала его большим синим пледом, надевала ему на голову охотничьи кепи и вывозила на крыльцо. В этих случаях он брал с собой Моэма, но читал мало. Слишком огромным было впечатление от того, что он вновь находится под открытым небом. По большей части он просто сидел, вдыхал сладкий прохладный воздух, так отличавшийся от спёртого, пропитанного нездоровыми запахами воздуха спальни, прислушивался к звону капели и наблюдал, как медленно движутся по все еще заснеженному полю тени облаков. Эти ощущения были, пожалуй, лучшими. Энни часто напевала неплохо поставленным и все таки каким-то немузыкальным голосом. Она хихикала, как ребенок, над шутками из телевизионных шоу, особенно когда шутки были слегка рискованными. У WKRP таких шуток большинство. Она неустанно вписывала в рукопись буквы «Н», пока Пол трудился над 9 и 10 главами. Утро 15-го выдалось ветреным и пасмурным, и Энни переменилась. Возможно, потому, подумал Пол, что барометр начал падать. Это объяснение годилось не хуже любого другого. Она явилась к нему с лекарством только в 9 часов, и к тому времени он уже настолько нуждался в Навриле, что начал подумывать о том, чтобы прибегнуть к неприкосновенному запасу. Завтрака не было. Одни капсулы. Когда она пришла, на ней все еще был розовый ночной халат.
Дурные предчувствия усилились, когда он заметил на ее лице и руках красные пятна, похожие на рубцы. Халат Энни был забрызган какой-то едой, и она удосужилась надеть шлепанец лишь на одну ногу. «Шух-шлеп! Шух-шлеп!» — так звучали ее шаги. «Шух-шлеп! Шух-шлеп! Шух-шлеп!» Нечесанные локоны свисали вдоль щек. Глаза тусклые. «Вот!» Она швырнула ему капсулы. Ладони ее также были перемазаны какой-то липкой гадостью. Красная гадость, коричневая, липкая белая гадость. Пол представления не имел, что это может быть. Капсулы стукнулись о его грудь и скатились к бедру. Она повернулась к двери. Шух-шлёп, шух-шлёп, шух-шлёп. «Энни!» Она остановилась, не оборачиваясь. Со спины она казалась еще крупнее из-за покатых плеч под халатом и кипы волос, образующих подобие шлема. Она была похожа на пельдаунского человека, вылезшего из пещеры. «Энни, с вами все в порядке?»
«Нет»,
— сказала она бесцветным голосом и повернулась к нему. Все с тем же тупым выражением на лице она сжала нижнюю губу большим и указательным пальцами правой руки, оттянула ее и вдруг закрутила, одновременно вонзив в нее ноготь. Пространство между губой и деснами начало заполняться кровью, которая затем потекла вниз по подбородку. После этого она повернулась и вышла из комнаты, не добавив ни слова. Пол, ошарашенный, не мог заставить себя поверить в то, что действительно это видел. Она закрыла за собой дверь и заперла ее. Он слышал, как она шух-шлепает в гостиную, слышал, как заскрипело под ней ее любимое кресло. И все. Никакого телевизора, никаких песен, никакого звяканья посуды или столового серебра. Она просто сидела. Сидела, и с ней не все было в порядке. Потом он все-таки услышал звук. Звук не повторялся, и тем не менее у Пола не оставалось сомнений, что это за звук. Пощечина. Чертовски крепкая. А поскольку он лежал в спальне по одну сторону запертой двери, а Энни находилась по другую сторону, не только Шерлок Холмс сообразил бы, что она влепила пощечину себе самой. Судя по звуку, хорошую, крепкую пощечину. А Пол видел, как она оттягивает губу, и короткие ногти врезаются в чувствительную розовую плоть. Внезапно ему вспомнилась запись, сделанная в Лондоне при посещении Бедлама. Из-за безумной ревности одна негодяйка отправила туда Мизери. «При маниакально-депрессивном психозе», — записал он тогда, — «один из возможных симптомов приближения периода депрессии таков. Человек принимается наказывать самого себя, бьет, колет, наносит ожоги горящей сигаретой и так далее». Теперь он испугался по-настоящему. Глава 14. Пол вспоминал. В одном из своих эссе Эдмунд Уилсон написал в своей характерной брюзгливой манере, что критерий Вордсворта для определения хорошей поэзии — воспоминание о сильном переживании в спокойном расположении духа — вполне подошел бы и для беллетристики. Возможно, он был прав. Пол знал писателей, которые не могли работать даже после пустяковой семейной стычки, и самому ему обычно не писалось, если он был расстроен. Правда, порой наблюдался обратный эффект. Он принимался за работу не ради самой работы, а именно чтобы уйти от того, что его расстраивает. Сейчас был как раз такой день. Когда часы пробили 11, а Энни так и не пришла, чтобы пересадить его в кресло, он решил перебраться самостоятельно. Снять машинку с каминной полки ему, конечно, не по силам, но писать от руки он сможет. Он был уверен, что в состоянии забраться в кресло, хотя и понимал, Энни не стоит знать, что он на это способен. Но ему, черт побери, требовалось сосредоточиться на чем-то другом, а лежа он сосредоточиться не мог. Он подполз к краю кровати, убедился, что колеса заклинены тормозом, ухватился за ручки кресла и медленно переполз на сиденье. Единственной проблемой было подтянуть ноги на подставку. Усевшись, он подкатился к окну и взял рукопись. Ключ повернулся в замке. Энни стояла на пороге. На Пола смотрели ее глаза, две черные бездонные ямы. Правая щека горела, и похоже было, что на ней вот-вот выступит ослепительный синяк. Рот и подбородок были измазаны чем-то красным. В первый момент Пол подумал, что причиной тому кровотечение из нижней губы, но потом заметил мелкие зернышки. Не кровь, малиновое варенье. Она смотрела на него, он смотрел на нее. Некоторое время ни один из них не произносил ни слова. Первые капли дождя ударили в оконное стекло. «Пол, если вы смогли забраться в кресло совершенно без моей помощи, — заговорила она наконец, — я думаю, вы вполне сможете сами вставлять ваши грёбанные «Н». Она вышла, и ключ снова щелкнул в замке. Пол долго сидел и смотрел на дверь, как будто перед ним и в самом деле разворачивалось что-то интересное. Он был слишком поражен, чтобы заняться чем-то другим.